Миссионерское общество «Свет на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2004 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор. Единство – недостижимая цель или реальность? Там, где ложь очень близка к правде, она наиболее опасна. Там, где определенные Богом ценности подменяются общепринятыми, общечеловеческими, катастрофа неизбежна. Тайна беззакония, по словам апостола Павла, уже в действии. Церковь Христова, верующая в Его искупительную жертву, следующая Слову Божьему и искренне желающая угодить Богу, подвергается все большему давлению духа времени и мира сего. Сколько ценностей из доверенных им богатств Христовых растеряли верующие в течение столетий. Одно из них — единство. Когда в 1789 году парижане штурмовали Бастилию, то вдохновлял их лозунг «Свобода, равенство, братство». Не правда ли лозунг кажется прекрасным? Но свобода от чего? От религии и ее этики. Равенство? Отнять и разделить. Чем это заканчивается, мы видим на примере всех стран, пытающихся жить по этому принципу. Братство? С кем? Только не с классовым врагом. Как это все нам знакомо? Вместо «я раб Господен» — «человек» — это звучит гордо. Вместо единства в разнообразии и любви к ближнему — «все люди равны, но есть некоторые равнее других». Вместо братства в семье Божьей — братство по оружию или по партии. Куда эти суррогаты приводят, мы знаем. Есть еще одна опасность. Она кроется в словах «нам нужно бороться за единство, нам нужно достигать единства». Звучит тоже, казалось бы, почти правильно, но только почти. За него не бороться надо. Единство духа, основание которого единый Господь и Бог, нужно принять всем сердцем, как принимаем спасение и дар благодати. Принять и осуществлять. Не следует нам, членам Церкви Христовой, осуждать страдающих от разделений и вражды людей. Господь наш, Царь и Бог наш Иисус Христос своей кровью заплатил за то, чтобы мы стали причастниками Божьего естества, стали истинными братьями, членами одной семьи Его Отца, Его братьями, имея Духа Святого, а кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, мы — братья и сестры всем детям Божьим в этом мире. И нет большего чуда в этом мире, чем Церковь Христова, чем единство между собой и с Богом грешных по сути, но святых по положению. Этой теме мы посвятили номер журнала в надежде найти благоволение в очах Всевышнего и для славы Его благодати.
Любовь Васенина. Христиане. Католик, православный, баптист, пятидесятник. Кто в христианстве главный? Кто первый? Кто десятый? Во всех исповеданиях единый крест страданий, но разное учение. Где верное течение? Поставлены границы. Все спорят, где же лучше поститься и молиться, где правильнее учат. Где истина живая, и где Христос спасает, и где дела Христовы совершаются по слову. Нам задают вопросы о вере, о спасении, а во Христе все просто. Одно Он дал учение, сказал одно — любите и ближнему служите. Любовь всему основа, вот благодать и слово.
О слове вечном. Николай Водневский, поэт и писатель, основатель журнала «Вера и жизнь». Единодушие. Если бы апостол Павел был сегодня жив, и Дух Святой направил бы его в Соединенные Штаты Америки, чтобы посетить десятки тысяч верующих, переселившихся из бывшего Советского Союза, смог бы он после посещения городов, где обосновался наш народ, написать те слова, которые он писал церкви в Филиппах? Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Вряд ли. В тех городах, где сотня верующих разделилась на 5 групп, он бы повторил слова, адресованные той же церкви. «Будьте единодушны и единомысленны». Вспомним слова псалмопевца Давида из песни «Восхождения». «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». В английских переводах Библии в этом стихе стоит «in unity», что означает «в единстве». Это несравненно лучше и точнее. Другими словами, беда не в том, что из одной большой церкви образовались 2-3, а может быть и больше. Беда в том, что у верующих нет единства духа. Не имеют того, о чем молил Христос своего Отца, молю, а верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня. Евангелие от Иоанна. Нам, христианам, нельзя не быть единодушными, нельзя не жить в единстве Духа, если мы рождены Духом от Бога. При различии в возрасте, образовании, национальной принадлежности, социальном положении у нас много общего. Все люди разные. На свете нет двух человек, которые во всем были бы абсолютно похожи один на другого. Бог не штампует свое творение, каждый человек имеет свою индивидуальность. Но, несмотря на такое различие, в детях Божьих общий дух, дух христианской любви. Все люди, пришедшие в мир, — грешники, нарушители Божьих законов. Нет праведного ни одного, все совратились с пути, до одного негодны, все согрешили и лишены славы Божией, римлянам. Слово «все» не дает места исключению. Это значит, что каждый человек, приходящий в мир, находится в состоянии погибели, под Божьим осуждением, возмездие за грех смерть, римлянам. Но те люди, которые, услышав благую весть, обратились к Богу за прощением и получили Его верою в искупительную жертву Иисуса Христа, имеют нечто общее. Об этом по вдохновению Духа Святого пишет апостол Павел. «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам, глава 2, стихи с 4 по 6. Какое великое и славное преимущество у детей Божьих! Они имеют вечную жизнь в Иисусе Христе и теперь могут петь «Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Отца». Все дети Божьи идут в одно место. Как же им не быть единодушными? Если же нет единодушия, значит, потерян основной ориентир нашего спасения. Забыто, кем мы были, откуда, из какого болота нас вытащил всемогущий Бог. Как часто забывают об этом дети Божьи. В церквах, где идут бесконечные споры и деления, верующие не утверждены в истине. Фундамент их веры — не чистое, не поврежденное Евангелие, а человеческие предания, обряды и традиции. Они не ставят на первое место Христа, у них нет личного контакта с Богом, и потому, естественно, они подвержены влиянию духа тьмы, для которого главное — разделяй и властвуй. И враг наш, зная, что конец его близок, особенно активизировался, чтобы нанести Церкви Христа как можно больший урон. Это особенно заметно сегодня в России, где духовно голодный народ не способен разобраться в происках врага. Но дети Божьи имеют еще и общее поручение Христа — быть Его свидетелями. Он сказал: «И будете Мне свидетелями». Деяния. Те христиане, которые не забывают о поручении Иисуса Христа, не забывают и то, что нас объединяет, они всегда единодушны, даже если их разделяет расстояние в тысячи километров. Любовь Христа не имеет границ, ей не помеха любые расстояния. Чтобы дети Божьи жили в этой любви и сохраняли единство в церкви, Дух Святой через апостола Павла дает такой совет. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, филиппийцам. Эти слова — ключ к евангельскому единодушию — почитать других выше себя. Самое сильное свидетельство и напоминание миру о любви Божией — это единство детей Божьих, спасенных грешников. Подлинное единство неотделимо от единства нашей цели — проповеди Евангелия. Единство необходимо для совместного труда на обширной Божьей ниве, а не для того, чтобы раз в году собраться на съезд, вместе посидеть за столом и на каком-либо собрании показать свои дарования. Единство — это торжество евангельской истины, когда христиане пламенеют любовью к делу Божьему, к миллионам людей, не знающих пути спасения. Это наша общая цель, и в этом нет ни моего, ни твоего, ни нашего, ни вашего, а все Господнее. А мы только его слуги, и притом добровольные. И разбудить эту добрую волю, вызвать ее к жизни только человеческими усилиями невозможно. Это можно сделать лишь с Господом. И мы об этом молимся. Письмо с вопросом. Сергей Конторович, «Только любовь». Почему верующие разных деноминаций не проявляют любви друг к другу? Ведь мы дети одного отца, сроднены одной кровью. Имеем ли мы право не любить того, кого любит Господь, и при этом называть себя христианами? Татьяна. Я, конечно, мог бы ответить что-то вроде «все мы грешники, и нелюбовь — проявление нашей греховной природы». Это, конечно, правильно, но очень поверхностно. Если же ответить обстоятельно, то все гораздо сложнее. Для начала надо разобраться в том, что мы называем любовью и нелюбовью. Дело в том, что довольно распространена точка зрения, будто проявлением любви должно стать полное единодушие в вопросах веры. Но как раз эта точка зрения и является одним из наиболее разделяющих факторов. Для каждой христианской конфессии важны особенности ее вероучений. Все убеждены, что понимают Писание верно, и те, кто призывает к единообразию вероучения, обычно уверены, что этим единообразием должно стать именно их единственно верное и истинное библейское учение. Для такой уверенности есть определенная причина. Раз я уверен, что понимаю Библию верно, значит, те, кто понимает ее иначе, неверно ее понимают. Логично. Ведь не могут быть верными сразу разные понимания, порой взаимоисключающие друг друга. Нам, как правило, довольно сложно предположить, что мое правильное понимание может быть совершенно неправильным, что я могу быть слеп именно в отношении своих заблуждений. Более того, существует ряд факторов, которые усиливают этот эффект. Если взгляды нашей деноминации сформированы давно, то, как правило, они, во-первых, оказываются освящены традицией, то есть становятся чем-то священным, ведь так верили наши отцы и деды, и наши мученики умирали за эти взгляды. А во-вторых, время позволяет сформировать приемлемое богословие, более или менее удовлетворительно подтверждающее наши взгляды и встраивающее их в некую общую богословскую систему. К слову скажу, что даже очевидные ереси, если они просуществовали достаточно долго, формируют хитроумное богословие, объясняющее все сложные места. После этого вести с их приверженцами дискуссию на уровне «да ведь Библия говорит» становится невозможно. Они читают те же тексты, но понимают их по-своему. Кстати, после того, как теология деноминации сформирована, любая критика начинает восприниматься болезненно, как нападки на истину. Ведь большинство верующих воспринимают учение своей церкви как нечто целостное, и критика часто воспринимается как разрушение всего учения. И тут мы подходим к другой стороне вопроса. Из-за того, что реакция на критику болезненна, она часто воспринимается как проявление нелюбви. Иными словами, под любовью часто понимается молчаливое или немолчаливое согласие с любыми взглядами. Стоит только кому-то выразить свой критический взгляд на то или иное учение, как сразу слышится обвинение в нелюбви. Лично я убежден в лукавстве тех, кто так говорит. Все они прекрасно знают, что высказывание своего взгляда на проблему, даже если он противоречит моему пониманию, еще не является проявлением нелюбви. Просто те, кто так говорит, хотели бы беспрепятственно распространять только свое понимание. Если кто-то из всех сил старается всем заткнуть рот, не означает ли это того, что на самом деле его взгляд не выдерживает серьезной критики, и он это сознает или неосознанно чувствует? Господь Иисус сказал: «Что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь?» Евангелие от Матфея. Чаще всего этот текст понимают как неосуждение христианами друг друга в вопросах повседневной жизни. Однако мне кажется, что он может быть использован и как касающийся межденоминационных отношений. Я подозреваю, что призыв вынуть прежде бревно из своего глаза невыполним для нас. Ведь Иисус говорит, что своего бревна мы не замечаем, то есть мы его в принципе не видим и не чувствуем. Как же мы его можем вынуть? Поэтому я понимаю этот текст более как призыв к осознанию собственного несовершенства, повышенной критичности к себе и неосуждении других. Судят же всегда те, кто убежден, что каким-то образом научился видеть свои бревна и извлекать их, что и дает право теперь давать советы другим. Но осознание своего несовершенства должно вести не только к неосуждению, но и к тому, чтобы внимательно слушать других, вести уважительный диалог. Апостол Павел писал: «Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные» — первое послание к Коринфянам. Так что догматические споры и разногласия — не признак и не причина нелюбви. Можно дискутировать, можно критиковать друг друга и при этом оставаться в любви. Поэтому, если кто-то говорит, что христиане разных деноминаций не любят друг друга только на том основании, что между ними имеются разногласия, или что мы спорим друг с другом или критикуем друг друга, то это, на мой взгляд, неверно. Думаю, неверна и сама постановка вопроса. Вы ставите вопрос таким образом, словно все христиане, принадлежащие к разным деноминациям, проявляют друг к другу нелюбовь. Но на самом-то деле это не так. Лично я постоянно общаюсь с христианами, принадлежащими к разным конфессиям. Это совсем не значит, что мы во всем согласны. Но это совсем не мешает нам общаться. Наша миссия образована христианами, принадлежащими к различным протестантским церквам. Например, в немецком офисе работают лютеране, меннониты, баптисты. За долгие годы совместной работы между ними не было ни одного конфликта на конфессиональной почве. Я знаю множество примеров такого сотрудничества и просто добрых братских отношений. Поэтому вопрос поставлен в принципе неверно. Совсем не все, не везде и не всегда христиане враждуют. Просто плохое всегда заметнее. Это, к сожалению, правда. И причин, из-за которых возникает вражда, несколько. Первая, та, о которой я уже писал, это уверенность в собственной правоте, в непогрешимости собственного вероучения. Если такая идея возникает, то те верующие, которых постигла эта тяжелая болезнь, начинают активно или не очень спасать заблудших. То есть проповедовать тем, кто уже верит в Иисуса Христа, свое верное учение. Такие горе-проповедники приносят много горя телу Христову, разделяя общины, создавая конфликты в церквах. И такие активисты есть во всех деноминациях и конфессиях. Но давайте задумаемся, что, а точнее кто, спасает человека? Если Христос, то Он является Спасителем для всех, не только для богословов, не только для умных и образованных людей, а для всех. Он Спаситель слабоумных, Он Спаситель стариков, Он Спаситель всех тех, кто не может понять всех тонкостей богословских различий и тем более причин их вызвавших, потому что Бог Спаситель не умных, а верующих. И верующих не в доктрины, а в Христа, Сына Божьего, отдавшего за нас из любви к нам свою жизнь. Что же проповедуют все сторонники истинного учения тем, кто уже верит в Сына Божьего? Если судить по тому, что написал апостол Павел в послании к Галатам, то любое дополнение к этой простой спасительной вести — иное благовествование. Да, мы не можем жить вне конфессии. Нам надо понимать те или другие вопросы, и то, как мы их понимаем, определит нашу конфессиональную принадлежность. Но спасает нас не конфессиональное учение, а Христос. Только Его кровь омывает наши грехи. Не наши конфессии, а Он — путь истины и жизнь. Не через конфессии, а только через Него мы приходим к Отцу. Лично для меня это очень важно. Когда я сталкиваюсь с теми, кто проповедует не Христа, а какие-то деноминационные учения, я стараюсь держаться от таких проповедников подальше. Другая причина — власть. Религия способна давать невероятную власть над людьми. Необходимо только убедить человека, что ты являешься голосом самого Бога, и религиозный человек сделает все, что ты скажешь. Ведь он будет думать, что выполняет волю самого Бога. Величайшие злодеяния в истории делались по религиозным мотивам. А теперь давайте соединим первое со вторым. И окажется, что самый верный способ подчинять себе людей — через убеждение их в том, что наше учение единственно верное. Кстати, это же было использовано и большевиками, когда они говорили о единственно верном учении Маркса, Энгельса, Ленина. Об этом феномене власти также писал апостол Павел, когда критиковал проповедников обрезания. Те, кто требовал от обращенных из язычников обрезаться, как раз считал, что им недостаточно просто веры в Христа. Надо еще исполнять установления иудаизма. И Павел, помимо прочего, написал следующее. «Ревнуют о вас нечисто, но хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали о них» — Галатам. Когда человек подчинен единственно верному учению, его начинает волновать не то, в каких он отношениях с Богом, а то, насколько он соответствует требованиям этого учения. Это очень сильная зависимость. Обычно такую зависимость используют различные культы и секты. Но проблема в том, что любая церковь, даже очень большая и древняя, равно как и молодая и маленькая, очень легко превращается в секту. Так что принцип «разделяй властвуй» в полной мере находит свое выражение во многих христианских деноминациях и отдельных общинах. Вне всякого сомнения, причиной нелюбви является греховность. Гордыня, чувство собственного превосходства, самоуверенность, глухота к критике, стремление подчинять людей не Христу, а себе и тому подобное. Когда это появилось? Да сразу же, с основанием первых церквей. Когда это прекратится? Да не прекратится это никогда, пока не придет Христос. Где же выход? А выход всегда был и будет один. Что тебе до того? Ты иди за мною. Евангелие от Иоанна. Нигде в Библии не говорится, что до второго пришествия Христа на земле станет все идеально. Даже наоборот, Библия говорит, что все станут только хуже. Ну и что? Бог же не спросит с нас за других, Бог же спросит с нас за то, как жили мы, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу, римлянам. Вот у себя давайте и спросим, способны ли мы любить других, не похожих на нас, верящих не так, как мы, понимающих не так, как мы. Любить и при этом оставаться самими собою, со своим пониманием, со своими убеждениями, способными не только говорить, но и слушать. И все в любви. Способны? Пережитое. Владимир Кадепский. Комсомольская стройка. Луганский эмалевый завод, объявленный комсомольской стройкой, по плану должен был быть сдан в эксплуатацию к 1964 году. Но строительно-монтажное управление СУ-4 израсходовало уже все финансы, куда — не совсем понятно, да к тому же наделало много браку. И теперь, чтобы как-то исправить положение дел, на строительство были брошены зэки, то есть заключенные из колонии. Нам приходилось откапывать фундаменты для колонн и домкратами сдвигать их на полметра в сторону. Весенняя слякоть осложняла работу. Трудились по колено в воде, хотя и систематически откачивали помпами воду. Грунт был плывучий, и трехметровая глубина вынуждала работать с перекидкой, так как с такой глубины за один раз землю выбросить невозможно. Поэтому мы все были с ног до головы заляпаны грязью. И так работали мы в две смены около двух месяцев. Часто заставляли нас работать и по воскресеньям, а суббота была вообще рабочим днем. Кроме меня, на нашей стройке были еще трое братьев-пятидесятников из Ильина Ровенской области — Яков Горбачук, Кузьма Познюр и Павло Степанчук. Один свидетель Иеговы, Коля Бажок, за отказ от воинской повинности, и еще один из истинно православной церкви ИПЦ, Андрей Реука. Мы все, правильно или нет, не противились работать в воскресенье, а Андрей Реука категорически отказывался, считая это грехом. На него не действовали никакие угрозы лишения свиданий и передач, ради Христа он сносил все ущемления и в воскресенье не работал ни разу. И вот однажды в одно из рабочих воскресений, по указанию начальства, два наших завхоза заключенных вывели Андрея Реуку во двор и повесили ему на грудь фанерную таблицу с надписью «Отказчик от работы». Завхозы эти были не столько завхозами, как они именовались, сколько прямыми помощниками по грязным делам начальника филиала нашей колонии. Вот и сейчас их руками капитан Шейко творил явное беззаконие. Он велел им прицепить Реуке на спину лопату, как винтовку, сбоку, как саблю, прицепили ему кирку. В таком виде Шейко приказал провести Андрея по всем рабочим точкам всех бригад. Затем его опять привели во двор, и все рабочие тоже собрались во дворе посмотреть, что же будет дальше. Все насмехались, а некоторые и возмущались, чего это мы за тебя должны работать. А капитану Шейко как раз и хотелось достичь того, чтобы заключенные сами расправлялись с себе подобными. Кто-то еще повесил на шею Реуки ведро на стальной проволоке. — Да что вы пустое повесили! Положите туда хоть пару кирпичей! — выкрикнул кто-то. Андрею положили в ведро два силикатных кирпича. Он немного постоял ровно, стараясь удержать ведро, но тонкая проволока больно резала голую шею, и он невольно стал медленно сгибаться, а затем и полностью опустился до самой земли. Все громко смеялись. Довольно улыбался и офицер с четырьмя звездочками на зеленых погонах. — Будете теперь знать, какому богу молиться, — съязвил он. Столпившимся зэком наконец приказал разойтись по своим рабочим местам, а Реуку повели в карцер. Эти издевательства над Андреем Реукой и табличка на его груди невольно напомнили мне страдания Господа нашего Иисуса Христа и насмешки над ним. И вот в конце 20 века в советском государстве повторяется все то же насилие над личностью. Коммунистическая мораль это позволяет. Во время перерыва, когда я вышел из столовой во двор, меня затронул вопросом разговаривающий со своими завхозами капитан Шейко. — Ну что, не надумал еще написать отречение? — Какое отречение? — Покайтесь в своих грязных делах. Еще не поздно. Бог долго терпит и ждет. В другой раз капитан крайне возмутился бы, но сегодня у него было очень хорошее настроение. Одного-то уж проучили. Вокруг нас столпились заключенные из бригады кровельщиков. Они как раз отобедали и заинтересовались нашей беседой. Еще продолжался перерыв, но начальник, поняв, что разговор пошел не в его пользу, спохватился и повысил голос. — Ладно, хватит болтать. Услышав громкий разговор, подошли еще несколько человек. — А вы чего собрались здесь? А ну, марш по своим рабочим местам! — Гражданин начальник! — Да еще же перерыв не закончился, да и рубероид не подвезли, и смолу еще не растопили. — Гражданин капитан, — осмелился опять кто-то, — да нам и так эта смола уже надоела. Смотрите, какие мы все испачканные, как черти, да еще и на том свете опять смолу варить придется. Все громко рассмеялись и стали расходиться. Вечером мы с роинскими братьями, как обычно в воскресенье, собрались на молитву в недостроенных печах для эмалировки ванн. Сегодня нас не разогнали, слава Богу. Возвращаясь в бытовые помещения, где мы спали, услышали, как в темном углу под гитару звучала известная старинная лагерная песня, перефразированная на новый лад. Кстати, о гитаре, откуда ее достали, неизвестно, это запрещалось. Но ее зэки с целью маскировки выкрасили в черный цвет лаком, которым красили эмалировочные печи, где мы молились, и вот сейчас она вторила песни. В газетах написали, всем лагерем читали, эмаль-завод построил комсомол. Про нас, про заключенных, судьбой обреченных, в газете я и слова не прочел. Скоро уже отбой, слава Богу. Прошел еще один день комсомольской стройки. По следам публикаций.
Ценная духовная пища. Огромное спасибо за книгу Николая Водневского «Синие дали». Это просто чудо. За неделю до получения книги я помолилась Богу о том, чтобы Он помог мне ее достать. А где и как, я не имела никакого понятия. В журнале «Вера и жизнь» прочитала, что появилась такая книга, сделала запрос по электронной почте, но толком ничего не узнала. А так хотелось прочитать. Предыдущую книгу Николая Водневского «Миссия Светло на сходе» мне подарила, за что я благодарна вам. Книга очень понравилась и не только мне, но и моему сыну Алёше, который, кстати сказать, никакой христианской литературы признавать не хотел и ничего, кроме Библии, не читал. А Водневского прочитал с удовольствием. Когда сын женился и стал жить отдельно, попросил, чтобы я отдала ему его любимую книгу, хотя знал, что это подарок. Сейчас Алёша очень далеко от меня и от своей семьи. Уехал в Аргентину. Зачем? Я думаю, что таким путем ведет его Господь, ведь с тех пор, как я уверовала в Бога, я постоянно молюсь о Божьем водительстве для своих детей. Так мне хотелось, чтобы сын, находясь вдалеке от родины, от семьи, мог получить ценную духовную пищу. Как раз есть возможность передать Алёше книгу. Спасибо огромное автору Николаю Водневскому за его труд, за все написанное и пережитое, за проповеди в журнале и за то, что мы вообще имеем этот прекрасный журнал «Вера и жизнь». Слава Богу, что он позволил Николаю Водневскому делиться со многими детьми Божьими своей верой, надеждой и любовью. Спасибо и вам, дорогие друзья, за ваш драгоценный подарок. Да благословит вас Господь в вашем служении, всех, кто причастен к выпуску журналов и книг. Молюсь за вас и ваш труд. Ирина Базнеева, Черкасы.
Я в восторге. Дорогие братья и сестры, мир вам! Пусть Господь благословит вашу работу по распространению Слова Божьего. Недавно я писал вам с просьбой выслать мне программу цитаты из Библии. 3 дня назад получил ваш ответ, где сказано, что программа предназначена исключительно для пасторов и служителей церкви. Вначале я расстроился, а затем вспомнил, что пастор нашей церкви, Добрая Весть, город Краматорск, сейчас находится в Киеве на учебе. Позвонил ему, и он привез эту программу. Она у меня в руках, точнее, в компьютере, около 2 часов, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый восторг. Такого полного собрания Библии, Новых Заветов, словарей, символов веры, апокрифов я еще не встречал. Я даже не мечтал все это иметь. Большое вам и авторам программы спасибо. Огромное. Я в восторге. 2 слова о себе. Кутовой Леонид Владимирович, 1948 года рождения, женат, у нас дочка и внучка. Я доцент, кандидат технических наук, преподаю сопротивление материалов в Донбасской государственной академии. Уверовал одновременно с женой в 97 году. Проповедую, член миссии «Гедеон». Леонид Кутовой, Владимирец, Ровенская область. Точка зрения. Эдмунд Рудницкий. «Свобода общения». Дорогие братья и сестры, сотрудники журнала «Вера и жизнь», пишет вам автор Евангельской церкви из Украины. С удовольствием читаю ваш журнал, и хотя я иногда не согласен с точки зрения некоторых публикаций, общий настрой журнала мне близок. Удивительным образом черпаю для себя покой, уравновешенность и стабильность. Мой личный путь с Господом, путь становления как служителя, наверное, похож на тысячи других, но, оглядываясь назад, хочется понять, почему случилось именно так. К Богу пришел в начале 91-го года, покаялся в Центральной Баптистской общине. Молодой прогрессивный пастор был особенно открыт для новообращенных. Желая служить и быть полезным Господу и Церкви, я очень скоро стал освобожденным благовестником. Это было время настоящего пробуждения, люди, истосковавшиеся по истинному свету, жадно глотали каждое слово о Боге. Учился прямо в служении. Бог обильно благословлял, люди каялись сотнями. Вся моя жизнь была в этом. Что мог я, неопытный служитель, знать тогда о традициях, особенностях и различных подводных течениях нашей и подобных ей церквей? Наш пастор получает приглашение на духовное служение в Канаду, уезжает. На его место церковь выбирает другого, немолодого. Ни в коем случае не хочу никого обвинять, сам нуждаюсь в прощении. Очень скоро назрел конфликт. Нас, таких молодых, горячих и неискушенных, было около 10. Наступившие перемены произвели на нас оглушительные действия. Мы словно со всего маху натолкнулись на стену. Самое умное, до чего мы додумались, — отпроситься с миром для основания новой церкви. Очень не хотелось создавать внутри церкви пятую колонну и, дожидаясь своего часа, возрастать в искусстве плетения интриг. С миром, к сожалению, не отпустили. Все равно ушли. С головой погрузились в служение. Очень скоро образовалась новая церковь. Через год у нас уже было больше 200 членов, 3 дочерние церкви в области и огромная пропасть между нами и старой, уже не родной церковью. Впоследствии я узнал, что подобная модель организации новых церквей на необъятных просторах бывшего Союза, к сожалению, очень распространена. Я думаю, что тема готовности Евангельской Церкви в бывшем Советском Союзе к наступившему пробуждению ожидает своего особого исследования. Но покоя в сердце не было. Произошедший разрыв с материнской церковью не заживал в душе. Года через 2 после ухода начал предпринимать попытки к примирению. Официальный путь примирения в церквах братства такой — покаяться перед церковью и на заднюю скамью до усмотрения. А что будет с новыми церквами, опять же, на усмотрение братьев. К этому моменту новообразованные церкви были явно не похожими на старую общину. Предложенный братьями вариант оказался неприемлемым. Хотел просто попросить у церкви прощения за то, что прямо или косвенно послужил соблазном. Хотел сказать, что люблю и не допущу осуждения родившей меня Божьей церкви. Когда старшего пастора не было на служении, меня допустили к покаянию. Церковь простила, пастор до сих пор не простил. Смотря на себя и видя вокруг множество церквей, восхищаюсь любовью и могуществом Бога, который смог использовать такой непригодный материал для славы своей. Также невозможно не заметить мучительные и чрезвычайно болезненные разногласия и разделения между различными христианскими церквами. Превозношение, уничижение, осуждение и поношение — похоже, сейчас это самый распространенный язык общения между детьми Божьими из разных духовных семей. Разделением среди народа Божьего сатана нанес церкви вреда больше, чем сатанизм, оккультизм и атеизм вместе взятые. Церковь, где Господь доверил мне сейчас совершать его труд, независимая. Многих раздражает такой статус церкви. И если раньше эту независимость я для себя оправдывал опасением излишне крепких братских объятий, то сейчас я уверен в том, что для нас это воля Божья. И вот почему. Бог положил нам на сердце служить единству тела Христова. Наш независимый статус дает нам свободу общения с различными христианскими церквами. Мы верим, что ответ Бога Отца на молитву Своего Сына о единстве христиан между собой при дверях. Мы верим, что хотя у многих детей Божьих разные имена, но зато одно отчество. Вот уже 3 года, как наша церковь и ряд других с нами круглосуточно, не переставая, молится о пробуждении и о единстве тела Христова. Мы приглашаем к участию в этой молитве как церкви, так и отдельных верующих. Пришло время примирения и нелицемерной братской любви между детьми Божьими, в каких бы церквах они ни были. Буду очень благодарен редакции, если напечатаете это письмо или хотя бы приглашение к участию в такой молитве. С благодарностью, Эдмунд Рудницкий.
Имя мое занес в книгу жизни. Пишет вам ваш давнишний подписчик из дальнего Вологодского села Афанасьева Любовь Федоровна. Я родилась, выросла и вышла на пенсию в городе Архангельске. 2 года назад мы с сыном переехали в Вологодскую область. В 1991 году я приняла в свое сердце Иисуса, возрождена свыше, Господь крестил меня Духом Святым. Вскоре мой 10-летний сын стал ходить в церковь, постигать истины Божьи. Участвовал во всех детских, потом подростковых служениях. Через 7 лет Бог послал сильные испытания церкви. Те, в ком была слабая вера, те, кто смотрел не на Иисуса, а на другие авторитеты, вскоре стали покидать нашу церковь. Большинство подростков и молодежь ушли в мир, всяк совратился на свой путь. В их числе оказался и мой сын. В 1999 году я узнала, что он наркоман. Я пережила страшное время. Мой муж, бывший летчик, под старость стал все больше и больше пить, жил своей жизнью, своими интересами. Ему не было дела до семьи, до сына. Его тоже надо было спасать. Была с сыном у нарколога, тот сказал честно, что врачи бессильны. Пыталась сына отдать на лечение в какой-то стационар при психбольнице. В общем, куда ни ткнусь, кругом стена. Тут я поняла, что ставил мне эти преграды Бог. Не туда, мол, я стучусь. Стала взывать Господу. Молилась я, молилась и церковь за сына моего и мужа. Вдруг у меня объявляются дальние родственники, с которыми уже 20 лет была утеряна связь. Вскоре я приняла решение уехать жить в их село, подальше от городской суеты, от всего, что связывало моего сына-наркомана. В кратчайший срок я продала квартиру, упаковала вещи, заказала транспорт. И вот мы с сыном, с кошкой и собакой на руках едем в кабине КамАЗа в незнакомое нам село. Муж с нами не захотел ехать, ему нравилась его жизнь, его друзья. Он остался в Архангельске, я купила ему там комнату. Дорогой я размышляла, почему так получилось, почему Бог позволил разрушить князю мира сего нашу семью. И вот мы поздно вечером приехали на наше новое место жительства. Был конец сентября. Разгрузить вещи помогли соседи и наши родственники. Пока мы устраивались в стареньком домике, вещи наши почти неделю стояли на улице в огороде, и за это время ничего не пропало. Здесь люди до сих пор, уходя из дому, ставят метлу или палку к дверям, в знак того, что дома никого нет. Переночевав, сын наутро куда-то ушел. Я не знала, куда, а он тем временем бегал по чужим огородам и раздобыл себе большой букет опавших маков, не для мамы, а для себя. Стал варить себе каждый день зелье. В Архангельске я этого не видела, так как сын подобное делал где-то, но не дома. Я не могла этого видеть, не могла выносить эти жуткие запахи, я убегала из дому. Так продолжалось неделю. И вот, когда в очередной раз он опять готовил себе зелье, я в отчаянии упала на колени и стала взывать к Господу, обливаясь слезами. На другое утро, когда я проснулась, почувствовала, что что-то произошло, что что-то сегодня по-другому. Сын спал почти весь день, и на другой, и на третий день он много спал, а главное, он перестал колоться. Бог освободил его от наркомании. Сын в свои 20 лет выглядел как худенький подросток. После того, как он получил освобождение от наркотиков, он стал хорошо есть, заметно поправился. Недели через 3 он попросился в Архангельск за кое-какими справками, которые нужны для устройства на работу. Не сразу, но все-таки я его отпустила туда, хотя опасалась, что он там встретится с бывшими друзьями. Через неделю он вернулся, но не один, а с отцом, встречу с которым устроил сам Бог. Отец, мой муж, на улице не узнал своего сына, так как он изменился к тому времени, похорошел. но когда увидел на нижней части его подбородка шрам, признал. Мой муж был голодный, небритый, без средств к существованию. Пенсию, которую он получил 2 дня назад, друзья его попросту украли. На предложение сына поехать к нам жить, муж, не задумываясь, согласился. И вот сейчас он живет со мною, а сын в армии. Пишет письма, тоскует по дому, по родителям, осознает, что не так жил. Когда прошлой осенью он угодил в госпиталь с переломом грудины, я ему выслала туда ваш журнал «Веру и жизнь», номер 4 за 2001 год. Там много свидетельств наркоманов и заключенных о том, как Бог протягивает свою руку помощи отчаявшимся, уставшим от своей греховной жизни. Теперь этот журнал там ходит по рукам. Господь однажды нашел меня в этом мире зла и беззакония и взял в свой удел, имя мое занес в книгу жизни, назвал меня дочерью своей. Я благодарна ему за эту милость, за его безграничную любовь. Спасешься ты, и спасется весь дом твой, — так говорит Слово Божье. Я молюсь за сына, за мужа, молюсь за соседей, родных и близких, за тех, кто еще не познал любви Божьей. Но сейчас я здесь одна, без церкви, без братьев и сестер, хотя с ними поддерживаю связь перепиской. Бог меня и здесь не оставляет. Он сразу же дал мне работу, хотя я пенсионерка. Работаю с детьми в Доме детского творчества. У меня есть возможность говорить детям о Боге. Слава Ему за все. Любовь Фанасьева, Россия.
Конец первой стороны кассеты.